Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Поль Ваян-Кутюрье. Бал слепых.
Настройщик торопливо идет по улице и, нащупывая стены домов своей палкой, равномерно и быстро шаркает ею перед собой. Прохожие удивляются его уверенной поступи и думают, уж не просачиваются ли сквозь выпуклые стекла его черных очков отблески света и не проникают ли они ему в глаза. Фигура у него прямая, напряженная, как у всех слепых. Они всегда держатся настороженно, ожидая всяких ловушек на своем пути. Капканы и западни подстерегают их на каждом шагу. Он идет, напрягая слух и чувство осязания, улавливая сигналы об опасности, которые ему дает даже разница в давлении воздуха на поверхность кожи. Его ступни угадывают, по какой почве они шагают. Его палка говорит. Идет он у самых стен, палка говорит. Кирпич. Значит, это кирпичный особнячок. Палка говорит «чугун», значит, водосточная труба. Это граница. За нею палка 4 раза скажет «дерево». Затем 3 удара по цементному цоколю фасада. 1 по железной решетке отдушины подвала, и палка скажет «толстое стекло». Подъезд доходного дома с застекленными дверьми и кованными воротами с затейливыми завитками, а потом маленькое бистро. Здесь выступ, дерево и земля. Гнилые ящики, в которых прозябают кусты бересклета с жесткой листвой, посаженные для освежения воздуха. Как обогнешь выступ террасы, слышен визг передвигаемых железных стульев и разговоры посетителей. Опять кусты бересклета, а дальше стена, и палка говорит «камень». Камень вплоть до глухого забора в панцире из наклеенных афиш. Запах замороженного поля боя. Это мясная лавка. Палка стукнула о мрамор, потом ткнулась во что-то мягкое, живое. А, в собаку мясника. Она не зарычала. А теперь пустота. Угол улицы. Тут все залито солнцем. Оно греет слепому лоб, греет руки. На минуту шаг замедляется. Надо обогнуть угол. Потом переход через улицу. И уж тут неизменно возникает какая-нибудь милосердная душа. Он ненавидит милосердие.
Во втором от угла доме маленького переулка его взяли за плечи и втолкнули в кабину лифта.
Это сделала консьержка. От нее пахло помоями.
Консьержка сочла необходимым проводить его к той даме, которая пригласила настройщика.
Внезапная остановка. Лестничная площадка, залитая солнцем.
Консьержка, чувствуя себя ангелом-хранителем, гордо выпятила грудь. «Вот как я хорошо поступила», — думала она. «Проводила бедного слепого». Она высадила его на 4-м этаже, очень осторожно, как фарфоровую вазу. Дверь открыла женщина, говорившая низким, певучим, немного капризным голосом. Контральто. Контральто и консьержка любезно поздоровались, говорили с многозначительными интонациями, обе были преисполнены деликатной жалости к слепому и давали это понять друг другу.
Настройщик вошел. В квартире пахло пачулями от мягкой мебели в чехлах и воняло также кошкой.
Контральто взяла слепого за руку.
У ней самой рука была маленькая и холодная, с мягкими подушечками, острыми ноготками и плоским большим пальцем. Она оставляла за собой запах, имевший съедобный привкус. Запах цикория и мускатного винограда.
«Осторожнее, здесь темно. Подождите, я сейчас зажгу свет». И тут же, усугубляя свой промах, добавила: «Зажгу свет для себя, чтобы лучше провести вас. Сюда, пожалуйста, идите все прямо и коснетесь рояля».
Теперь чувствовалось ее нарочитое внимание к выбору слов. Но голос, несомненно, был хорош. Один из тех волнующих голосов, которые пронизывают тебя и забирают за сердце. Под ногами ковер, значит, гостиная. Рояль, и перед ним табурет, который больно ударил настройщика в голень.
«У меня рояль-коротышка, кабинетный рояль», — сообщила контральта. «Знаете, я уже давно встречаю вас в нашем квартале. Я много сил отдаю благотворительности. Часто пою на концертах для инвалидов войны. Узнав, что вы настройщик, я тотчас решила отдать предпочтение вам». Она забыла сказать, какое большое любопытство он вызвал у нее. Как ей понравилось его удлиненное лицо с тонкими чертами безбородого Христа, его матовая бледность, свойственная слепым, которых как будто предохраняет от загара их внутренний мрак. Забыла она также сказать, что ее прежний настройщик повысил цену за свою работу и что ей не хотелось оставлять чужого человека без присмотра в гостиной, где было множество дорогих безделушек, а также что слепого можно принимать в очень небрежном туалете. Ну и кроме того, всем известно, что никто не может сравниться со слепыми в тонкости слуха и музыкальности. Ре, ре. Настройка тянется уже полчаса, а то и больше. Ре звучит верно. Октавой выше ре фальшивит. Дама оставила дверь в ванную открытой и взволнованно смотрит и слушает через анфиладу комнат. Пальцы слепого перебегают с клавишей на струны проворно, как членистые лапки насекомого. Он склоняет голову на бок и вопрошает: «Ре? Ре?» Потом к другой октаве: «Ре? Ре?» Назойливая, раздражающая, все еще фальшивая нота. Дальше проверяется ми. Слава богу! Ми высокая, ми низкая. Ми стучит, ми подпрыгивает, как на ступеньке каучуковой лестницы. Ми неотвязная, ми огромная, величиной с голову, величиной с комнату, с дом, с целый город, ми распятая, наконец, в мощном аккорде. Потом помчались расходящиеся гаммы в полную мощь усиливающейся педали. Пауза. Фа. Нота фальшивит, ужасно фальшивит. От нее просто оскомина на зубах, вата на языке, и как иголкой колет в ухе. Фа под сильным ударом молоточка, обитого войлоком. Фа, как на арфе, когда щиплют ее за струну. Руки настройщика усердствуют. Фа уже меньше фальшивит. И еще, еще меньше. Фа, фа, фа. Ах, жестокие и чудесные руки настройщика. Вдруг соль. Соль гудит. На карте клавиатуры соль географически находится на своем месте, а в действительности нота соль гудит так сильно, что звук отдается даже в ванной, в стакане для полоскания зубов, и так действует на нервы, что даме приходится прервать свой туалет в ту самую минуту, когда она, широко открыв рот, уже поднесла к зубам щетку. До этой минуты ноты скользили лишь по поверхности тела, как шипение пилы по точильному камню. Какой ужасный, раздражающий звук. Он проникает даже в воду, налитую в ванну. Но от этого дзум, как будто осиный рой забрался под диафрагму. Потом звук завибрировал в пятках, а в голове застучал молоточек дантиста со скоростью 1000 ударов в минуту. Несчастная дама больше не может этого терпеть. Она думает лишь о руках слепого настройщика, о том, чтобы остановить его руки. Запахнувшись в кимоно, она бежит в гостиную.
Настройщик кончает жонглировать нотой соль, прикладывает ладонь трубочкой к уху.
Дама подходит, плотно опутанная сетью вибраций. Вся она покрылась гусиной кожей. Шелк кимоно, облегающий бедра, и тот становится тяжелым и шершавым.
Слепой настройщик, занятый своим делом, заметил ее присутствие лишь в ту минуту, когда она заговорила, чтобы остановить его руки.
Она пристально смотрит на эти руки, как смотрит в глаза своему собеседнику. Ей кажется, что руки слепого светятся, что они зрячие. Она говорит этим рукам какие-то незначительные слова, но в голосе ее звучит лихорадочное возбуждение. «Бывают хорошие, а бывают неудачные, плохие рояли».
Слепой замечает, что голос у нее срывается, и с удивленной улыбкой слушает ее сумбурные истории о капризах кабинетных роялей.
Дама придвинула стул и села рядом с настройщиком. Она думает о могуществе гипнотизеров. «Сделайте то, сделайте это, я требую». Как она им завидует. Но ведь гипнотизеры смотрят медиуму в глаза, говорят его глазам. Напрягая весь свой скудный умишко, она думает: «Я хочу, я хочу». Она не очень хорошо знает, чего именно хочет, но смотрит пристально, пристально. Смотрит на руки слепого, потому что проникнуть в мысли, возникающие за его высоким лбом, невозможно.
Слепой вежливо отвечает, высказывает свое мнение о хороших и плохих роялях.
Дама взволнованно поддакивает. Мало-помалу она распустила полы своего пеньюара, и они легли справа и слева от стула. Словом, она совсем обнажилась, так как кимоно было наброшено на голое тело. Она сама себе удивлялась. Что с ней такое? Но волнующая мысль завладела ею. Боже, а вдруг кто-нибудь увидел бы ее? Боже, как же ей сейчас приятно! «Боже, какое бесстыдство! А что ж тут плохого? Настройщик ведь не может ее видеть. Разве что угадает ее настроение. У слепых сильно развита интуиция. Ах, если бы он угадал! Что дальше? У него ведь так мало радости у бедняжки. И это поистине было бы милосердием с ее стороны».
«На рояле пагубно действует колебание температуры», — сказал слепой.
«А те люди, что живут напротив, наверное, они уже подсматривают. Глядят в окошко поверх занавесочек. Они ведь всегда так делают. Ну и пусть смотрят. Они ведь ни о чем не догадаются. Она сидит спиной к окну. Что же они могут заметить? Красно-лиловое кимоно? Все совершенно прилично. Никто ничего не знает, и подсматривать тут нечего». Она оглядывает себя, вдыхает свой запах и очень себе нравится. Как приятно быть двойственной или даже тройственной, думает она.
Настройщик поясняет равнодушными жестами, как следует ухаживать за роялем. И вдруг вскрикивает: «А! Простите, мадам!»
Она так близко пододвинулась к нему, что коснулась его плечом.
Настройщик немного отодвинул табурет и покраснел.
Она наклонилась к нему.
Он почувствовал ее дыхание. Дыхание, отдававшее зубным эликсиром. К привкусу цикория и мускатного винограда прибавился хозяйственный запах туалетного мыла и одеколона. Ему стало противно. И, повернувшись к открытой утробе рояля, он бросает какие-то деревянные слова. «Что же это я? Болтаю, вместо того, чтобы настраивать ваш рояль. Ну, за работу. Извините, пожалуйста».
Ля-ля, дребезжащее, фальшивое. Аккорды, арпеджио, ля-ля-ля. Потом побежали по клавиатуре гаммы под отчаянный нажим педали. Дама резко поднялась. Ах, сколько же у нее чувства милосердия. Хоть кричи. Она ушла к себе в спальню и бросилась на постель. Она думает о руках, бегающих по клавишам, подтягивающих струны, о светящихся зрячих руках, которые не захотели понять. И в безумном порыве она призывает их. Ля, си, фальшивые. Си, фальшивые. Наконец, арпеджио, еще фальшивее, чем прежде, как хлыстом ударяет ее от мозжечка до поясницы. Постель под электрическим током. В 10 тысяч вольт. Внезапный разряд. Чтобы заглушить свой крик, она уткнулась лицом в подушку.
Ну, вот и еще одна клиентка. Ничего не скажешь. У него появляется клиентура. А почему он не отказался пойти в воскресенье на утренник с танцами, который устраивает благотворительное общество по устройству балов для ослепших воинов, этого он и сам не знает. А ведь тут опять замешана благотворительность. Но его новая клиентка очень уж упрашивала. Даже странно было ее слушать, эту новую клиентку. Столько горячности чувствовалось в ее уговорах. Он не выносил светских дам и их благотворительных начинаний. Но она так настаивала. Нельзя сердить новую клиентку. Она заедет за ним в машине. И ведь у него, в конце концов, не так-то много развлечений. Как раз в это воскресенье жена поедет с детьми к своим родителям в Женвилье и пробудет там весь день. Он же терпеть не мог родителей жены. Во-первых, у них готовят невкусно. А кроме того, теща признает своей обязанностью читать ему вслух, да еще читает таким голосом, словно приносит себя в жертву. Значит, приглашение на утренник весьма кстати. День проведешь не в одиночестве. На этом балу он, конечно, встретит старых товарищей, с которыми подружился в госпитале или встречался в центре переобучения инвалидов. Будет вместе с ними перебирать воспоминания. А потом он потанцует. Может быть, это и слабость с его стороны, но он не прочь потанцевать. Танцы? Почему бы и нет? Выжил? Значит, прилаживайся. Он уже давно приладился. Он должен жить так же, как все. Люди танцуют. Все танцуют. И он будет танцевать. Настал и его черед. Он довольно часто за скудное вознаграждение бывал топером, и люди танцевали под его музыку. Сидя в единственном мягком кресле, имевшемся в его маленькой квартире, в домашних туфлях, как любой почтенный человек, он подбрасывал на коленях своего младшего трехлетнего сынишку. «Подумай только, а твой папа пойдет на танцы. Ну-ка, малыш, потанцуй у меня на коленях. Вот так, вот так. Давай, 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 садись верхом, вытяни левую ножку. Вот так». И раз, и два, и раз, и два. Так, 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 и так, так, и так, 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 так. А теперь другую лапку, правую. Молодец! А я буду петь. Слушай! Он поет, подкидывает ребенка, смеется. Вот так, да, вот так! Мальчуган хохочет, заливается смехом, весь трепещет и подпрыгивает. «Еще! Еще!» Отец устал и, высоко подбросив мальчугана, опрокидывает его себе на грудь, так что у плясуна болтаются в воздухе и руки, и ноги. «Вот, удачная мысль. Он встает и, обойдя вокруг стола, подходит к жене, которая стоит у газовой плиты и следит за кастрюлей с молоком. «Ну, что ты скажешь? Я приглашен на бал. Представь себе, я снова начинаю выезжать в свет, как говорят молоденькие дурочки. Мадемуазель, разрешите пригласить вас на вальс. Окажите честь». Он отвесил глубокий поклон.
Жена раздражается смехом.
Он кланяется еще раз, шаркает ногой и прикладывает руку к сердцу. «Мадемуазель!»
«Будет тебе дурить!»
«Помилуйте, мадемуазель! Танцы — большое удовольствие и полезные упражнения. Мы так мало делаем полезных упражнений!»
«Ты лучше смотри, не простудись, когда будешь уходить с твоего бала. Ты что наденешь?» Твое зимнее драповое пальто я подштопаю. Но послушай, у тебя же нет перчаток.
Нет. А ты думаешь, перчатки необходимы? Ну, посмотрим. А вот не разучился ли я танцевать? Ты же знаешь, я в свое время неплохо танцевал. Но надо все-таки вспомнить, поупражняться. Давай попробуем.
Если ты так хочешь.
Он прячет свою трубку, велит старшему сыну отодвинуть стол в угол и, открыв объятия, берет жену за талию. «Отхватим вальс-бастон, хочешь?» Он напевает, и вот они пускаются в пляс под старинный, то скачущий, то плавно скользящий мотив. Жена довольна. Славная мысль ему пришла. Дети прыгают вокруг них. Старший кружит за ручонки младшего, и тот визжит от радости. Вдруг жена вырывается.
«О, молоко!» И бежит спасать молоко.
Он стоит неподвижно возле своих ребятишек. Луч солнца греет его лоб и веки, прикрывающие пустые глазницы. Он запыхался, грудь его ширится от полноты счастья и молодой веселости. Один из бальных залов большого отеля близ площади Звезды. Мраморные лестницы, ковры, гардеробная. Смутный гул голосов, мягкое, ровное тепло. Словом, комфорт по международному стандарту.
Новичка принимает сама председательница общества. «Добро пожаловать, дорогое дитя мое. Будьте у нас как дома. Ваша поручительница, которая своим прекрасным голосом очень часто восхищает и ваших товарищей, и нас самих, контральто смущенно протестует, ну, конечно же, и нас самих. Так вот, ее поручительство – достаточная гарантия ваших добрых чувств. Общество по устройству балов для ослепших воинов развертывает свою деятельность под покровительством особ, занимающих во французской армии высокие посты. Каждую неделю мы проводим утренники для инвалидов войны, потерявших зрение, иногда утренники с танцами, как, например, сегодня. Дамы и барышни, которые так самоотверженно оказывают содействие нашим балам, с готовностью отрывая для этого по несколько часов от своих многочисленных обязанностей светской жизни, знают, что они могут рассчитывать на полную корректность каждого из вас. И многие, многие из них, не правда ли, мадмуазель, открыли здесь, какие сокровища деликатности заключают в себе люди из простого народа. Ах, такое сближение гораздо ценнее, чем все эти мечтания, которые приводят лишь к зловредным доктринам, сеющим ненависть. О, меня зовут, я должна покинуть вас. Извините, пожалуйста, вас всюду проводят наши дамы. Я занята выше головы. Сегодня мы принимаем генерала. Подумайте только. Ну вот, веселитесь, отдыхайте. Если вы, конечно, любите сладости, буфет у нас внизу, налево. Если вы любите музыку, послушайте концерт. Один из ваших товарищей замечательно подражает певцу Майолю. Великолепный номер.
И вот концерт начался. Лучи, мелькнувшие мечты, о нет, глаза мои вас не увидят боли. Один из слепых пел знаменитую арию, которую на пирушках орут за десертом любители баритоны. Настройщик сосредоточенно слушает. Он недоволен роялем, совсем расстроен инструмент.
Дамы наклоняются друг к другу, перешептываются с жалостливым видом. «Но зачем выбрали эту арию?» «Он сам выбрал, сказал, что обязательно хочет ее спеть». «А, это ужасно. Да, так грустно. А голос у него хороший. Да, да, но какие слова!»
«Мои глаза вас не увидят боли, о, жальтесь надо мной!»
Две-три дамы уже всплакнули и сморкаются. Баритон закончил, раздаются бурные аплодисменты, их перекрывают растроганные возгласы, плачущие голоса. Певца окружают, сжимают тесным кольцом. Руки его касаются мокрые носовые платочки.
Он стоит неподвижно, выслушивая слезливые комплименты и как будто удручен своим успехом. Наконец он улыбается. От улыбки морщатся его веки, запавшие в орбиты, окаймленные черной ниточкой ресниц и багрово-красной полоской нижних век. Певца отводят к группе его товарищей, те встречают его шумно и весело. Один наклоняется и шепчет ему на ухо. «Ну, можно сказать, ты их прямо в лоск растрогал, старик! Вот уж сморкались дамочки в зале!» «Да, этой арии я всегда их до слез довожу». «Хнычут, голубушки! Эту арию я и до этого пел, а после этого больше имею успеха. Ведь тут, понимаешь, говорится про глаза, про свет!» Затем другой слепой с белокурым коком, взбитым над лбом, и со стебельком ландыша в петличке подражал Майолю. Пустой рукав, короткая культя, жеманно откидывавшая этот рукав к фалдам фрака, и голос кастрата. Четыре руки, четыре ноги, два глаза, пары кружатся, глаза на мгновение гаснут, как маяки. Танцуют танго. Кого-то толкнули.
«Осторожнее!» «О, простите, это новичок толкнул. Будьте осторожнее, друг мой. Ведите его сами, мадемуазель».
Слепые скользят, поворачивают, останавливаются, движутся дальше с непринужденностью зрячих людей. Только новичок, слепой настройщик, мешает всем.
«Ах, опять!»
Несмотря на усилия своей дамы, он еще раз налетает на танцующую пару. А ведь до войны он хорошо танцевал танго с очень сложными фигурами. Полумесяц, ножницы, большие и маленькие. Он пытается вернуть былое умение, напрягает память. Пестрым калейдоскопом воскресают картины прошлого. Венецианские фонарики, гирлянды электрических огней, зеркальные полы, модные женские платья, суженные к низу, яркие, как у кубистов, краски, отраженные в зеркалах. Вдруг он растерянно останавливается, снова кого-то толкнул. Ему хочется послать всех к черту. «Вы же видите, я совсем разучился!» И он что-то бормочет, смущенно извиняясь перед своей дамой.
Нет-нет, пустяки. Прижмитесь ко мне покрепче, я буду вести вас. Давайте сюда руки, вот так. Подчиняйтесь мне.
Он подчиняется. Неожиданное превращение. Это уже не танец. Он открывает в своей партнерше женщину. Он едва решается. Но ведь это неотвратимо. Она увлекает его в соседнюю маленькую гостиную, где танцуют только две пары.
Здесь мы уже никого не толкнем.
Он чувствует себя преступником, как зрячий человек, подглядывающий в замочную скважину. Удовольствие постыдное, которое надо скрывать. А она? С той минуты, как она подчинила себе его руки, к ней вернулось полное душевное равновесие. Она старательно помогает ему ощутить ее телосложение. Она уделяет этому глубокое внимание, как будто проверяет счет из магазина или учится новой вязке крючком, или разбирает партитуру. Она во всем любит точность.
Танго подобно зеркалу-трильяжу. Оно не оставит незаметным ни единого прикосновения. В зависимости от фигуры танца, дамы прижимаются к нему то своим маленьким упругим животом, то грудью, то плечом, то бедром.
Он уже ничего не говорит, больше не извиняется. Дыхание его становится коротким.
Сквозь шелковую ткань платья она чувствует на своей талии жар каждого пальца мужской руки и упоительную тяжесть ладони. Она знает, что теперь в мозгу слепого ее живот, грудь, бедра, плечи, ноги стали звеньями единого целого, и что он видит ее тело, которым она гордится.
Однако он еще не может представить себе ее лица, он не знает ее губ. И, трепеща от своей дерзости, он думает о них.
Джаз, Чарльстон. Слепые танцоры вихляются под музыку, ритм которой отбивает рояль. А дамы-патронессы, разбившись по две группы и сложив руки на коленях, переливают из пустого в порожнее, как лили воду Данаиды в свои бездонные бочки. Знаете, как-то неловко смотреть. Вам не кажется, что эта барышня в маленькой гостиной слишком уж прижимается к кавалеру? А вон та парочка... Боже мой, а что поделаешь, дорогая, это ведь современные танцы, нельзя же тут отмерять расстояние. Я хочу сказать о пирожных. За птифуры ломят ужасную цену – 15 франков за фунт. Как казначей нашего общества, я больше не могу допускать подобных трат. А все-таки очень уж много чувственности в современных танцах, в этих вихляниях. Надо также сказать, что кое-кто из наших подопечных чересчур усердствует. Зато наши молодые танцорки заслуживают всяческих похвал. Ведь у некоторых из этих бедных юношей просто отталкивающий вид. Да-да, у многих, к сожалению, они совсем не интересны. Ну, если обращать благотворительность только на интересных мужчин. А для меня, мадам, они все интересны, просто потому, что они несчастные. Разумеется, какое доброе у вас сердце, душечка. Меня это радует.
Продолжение следует.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.